мы познакомимся вместе с вами, будем читать, рассуждать над еще одной книгой Ветхого Завета. Книга пророка Амоса. Я думаю, что читающий Библию, какого бы пророка мы ни называли, что-то да вспоминает какие-то слова из этого пророка. Что вам на память, прежде всего, из Амоса приходит? «Приготовься к встрече Бога твоего». Ну и, конечно же, «будут ходить от моря до моря». Сейчас слово Господне, правда? Интересно, я думаю, что Бог, если мы сохраним верность до конца, подарит нам возможность пообщаться и с Амосом в вечность. Думаю, что нам такая возможность будет предоставлена. Конечно, мы так рассуждаем, как оно будет Богу известно. Ну, где-то хотелось, чтобы задать ему несколько вопросов. Вот, как вот Амос ты вот ощущал, как ты вел себя, как вот ты, когда тебе открыто говорили, иди отсюда, в свою страну уезжай, как это обычно в наше время говорится. Я это испытывал. Приехал на свою родину, в Украину, мне говорят, езжай в свою страну, где ты родился. Я говорю, моя родина Украина, отсюда мои родственники, езжай в свою страну, в Казахстан. Интересно, вот как Амос, ты все это ощущал, как ты это переносил, откуда у тебя была эта смелость говорить Слово Господне? Я думаю, что, конечно, он что-то нам и скажет. А все-таки, друзья мои, я наблюдал за вашими проповедями, ну, позвольте предположить так, когда вот вы, проповедники, читали из моей книги, пытались кого-то куда-то к чему-то призвать, скажут, а я... Простите, я об этом не говорил, я другой смысл вкладывал. Может такое быть? Может. Друзья, это так немного размышления, чтобы настроиться на рассуждение над этой книгой. Конечно, Библия призывает нас быть особенно внимательным к любой книге, потому что в любой книге есть особая ценность. И для нас очень важно увидеть в этой книге только то, что там есть. И вот это применить к себе. Это всегда будет правильно. Поэтому перед нами сегодня очередной пророк, пророк Амос. Пророк, в чьем имени нет имени Божьего. Это не значит, что он Богу не нужен был. Причем имя у него было очень интересное. Я не думаю, что кому-то понравилось бы это имя носить. Бремя, груз, так переводится слово Амос. Ну вот он всем там глаза мозолил, наверное, это действительно было так. Пришел в Израиль, его выгоняет оттуда, проповедует, иди в свою страну. Но как бы то ни было, друзья мои, это очень интересная мысль. У кого-то в чьем-то имени есть высокое имя Божье, а в чьем-то имени нет. Но это никак не означает, что Бог от этих людей отворачивается. Вот для меня уникальность Амоса в том, что Бог его по нашим размышлениям, такого незаметного, мало чем известного, призвал на очень серьезное служение. Причем жил он в Иудее, а пошел пророчествовать в Израиль, на север. Это же его братья были, братья по вере, братья по Якову. Итак, у нас книга пророка Амоса. Амос – еще один уникальный портрет Божьего пророка. А книга пророка Амоса, с которой мы сегодня познакомимся, это еще одна очень сильная иллюстрация, сильная красочная иллюстрация о том, как Бог заботится о своем народе в то время, когда народ этот не ощущает необходимости в Божьей заботе. Это прям как о нашем времени. Живем в свое удовольствие, ну, пришли на собрание, в храмы пришли так, ну, потому что надо прийти. Многие верующие сегодня думают, что вы согласитесь со мной, даже не ощущают и не видят нужду в Боге, потому что они неплохо устроены. Надо сказать, что Амос пророчествовал приблизительно в это же самое время. Во время, когда народ израильский процветал, мы немножко позже коснемся этой детали, они просто не видели нужду в Боге. Но то, что Бог заботился о своем народе, народе 10 колен Северного Царства, народе израильском, не иудейском, хотя об Иудее тоже особая забота была, но мы говорим о пророке Амосе, через Амоса служение его было направлено именно к Северному Царству. Еще раз говорит о том, друзья мои, снова и снова мы приводим на память слова, которые говорит Писание: в одни благополучие пользуйся благом, а в одни несчастье размышляй. То и другое создал Господь, чтобы люди ничего не могли сказать против Него. Бог посылает благополучие и нам в нашей стране. Скрытие для чего? Для того, чтобы мы просто жили в безопасности? Нет. Я смеюсь выдвинуть свое предположение, чтобы меня и вас испытать, как вы будете себя вести, всего лишь навсего. Всего лишь навсего. Как вы будете себя вести в обеспеченной стране? Насколько вы действительно будете понимать, что вы верующие, что вы Божьи дети? И насколько ваша жизнь будет соответствовать вашему статусу? Итак, позвольте пригласить прочитать несколько стихов, но не с первой главы, а с седьмой. Седьмой главы этого пророка, стихи с 12 по 16. Это очень яркие стихи, которые говорят о том, как пророк Амос соприкоснулся с огромной неприятностью для него в чужой стране. Когда он проповедовал слово, и как на это слово отреагировали. Это нам важно, друзья, прочитать, что прозвучало, как на него отреагировал Амос. И, в принципе, очень интересная, друзья, картина. Она поможет нам немного понять вот внутреннее состояние пророка Амоса. Итак, пророк Амоса, 7 глава, с 12 по 16 стихи. Здесь идет речь об Амасии. В это время в Северном царстве правил Иеровам, царь Иеровам. Его добавляют второй Иеровам, второй. Первый Иеровам был в то время, когда царство после Соломона разделилось. В Южном царстве был Роваам, а в Северном царстве Иеровам. Его называют первым. А вот этот Иеровам, при котором пророчествовал Амос, он был второй. Иеровам второй. И в это время главную священническую роль выполнял именно Амасия, о котором здесь идет речь. Итак, «И сказал Амасия пророку, Амосу, провидец», то есть пророк, это слова синонимы, «провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифире больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом и собирал сикамору», так один из переводов звучит. «Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне». И так далее. Ты говоришь: не пророчествуй, вот это с тобой будет. Интересная, друзья, картина, очень интересная. Пророк пророчествовал, и надо сказать прямо, что он произвел огромное возмущение своим словом пророчески в народе израильском. И Амасия пожаловался царю и говорит: он возмущает народ. Вот эта мысль прозвучала. О ком эти слова еще сказаны были? Помните, об Иисусе Христе. Он возмущает народ. А чем он возмущает? Он что, к восстанию призывает? К революции призывает? Правительство свергнуть призывает? Да нет, там ничего этого не было. Смотрите, как народ воспринимает проповедь Божьего Слова. Это возмущает нас. Сегодня модное выражение – это напрягает нас. Смотрите, как реагирует на это Амос. Он ему открыто заявляет, по сути, он был иностранец. Амос был иностранец в Северном царстве. Поэтому здесь, ну, скажем так, понятно, что это гражданин другого государства, не решили на него поднять руку, и так заявляет ему: иди в свою страну, и там кушай хлеб, а здесь больше не пророчествуй, потому что это город царский, это особый город. Интересно, как ведет себя Амос. Очень интересное его поведение. Очень спокойно на это реагирует, не поддается возмущению, но говорит прямо. Он его называет провидец, то есть пророк. Он говорит: я не пророк. Здесь надо отметить, в русской Библии «я не пророк» написано, но здесь оттенок «я не был пророком». Это важно отметить, потому что иначе он сам себе противоречит, Амос. Если не пророк, чего ты пророчествуешь? Поэтому здесь грамматическая форма в еврейском тексте: я не был пророком. То есть я не потомственный пророк. Как мы говорим, я не из семьи верующих людей. Можно так бы добавить по-нашему сегодня. Я занимался своими делами. Опять слово «пастух» означает не тот, который непосредственно сам пас овец, а у него были огромное стадо, и он содержал пастухов. То есть это владелец стада. Это не тот, который пас, а тот, который владел стадом. То есть вы понимаете, что речь идет о том, что он все-таки не был простым человеком. И он собирал сикаморы. Сикамору из семейства тутовых. Интересно отметить, что вот это плоды этого дерева, если их не сделать надрезы, не проколоть, то они просто непригодны, их невозможно кушать. То есть, смотрите, есть свидетельство, что у него были целые эти рощи вот этих сикаморов, для того, чтобы, ну, безусловно, это был его бизнес. Почему сикаморы очень ценились? Они были очень полезны. Если бы они сегодня многим-многим в Америке полезны, почему они успокаивают нервную систему? Они очень хорошо способствуют пищеварению. Они очень достаточно много целебных витаминов, веществ в себе содержат. И можно отметить, что действительно, посмотрите, Амос, у него было это дело, но он пошел прочиться в чужую страну. А как семья его жила? То есть даже вот этот момент он дает нам право думать о том, что дело его там продолжалось, потому что у него было там свое дело, были те, которые отвечали за его сегодняшним языком бизнес, он пошел проповедовать. И он говорит прямо, я никакого отношения вообще к пророчеству не имел. Это, наверное, главное, что здесь нужно выделить. Но Бог мне сказал. Это еще, вот эта мысль, которую мы с вами прочитали, еще раз подчеркивает одно, друзья. Что если человек в правильном положении пред Богом, то Бог найдет ему, как сказать. И сказать так, что он услышит. И пусть он никогда не потомственный проповедник, не потомственный харист, не потомственный музыкант, но если Господь ему скажет, иди делай, он пойдет и будет делать. И он бояться не будет. Это очень серьезная, друзья, евангельская же истина. Как часто, друзья, перед нами стоит вопрос, а чем заниматься, какое у меня служение? Друзья мои, в любом служении всегда будут трудности. В любом служении, это правда. Я думаю, что те, которые не первый год трудятся, вы согласитесь со мной. В любом служении есть трудности. Но когда я понимаю, вы понимаете, что Бог вас направляет на это служение, вы понимаете, кто вас послал. Вы понимаете, чьим вы представителем являетесь. Вы понимаете, кто за вами стоит. Вы понимаете, что у вас всегда есть право к Богу, который вас послал, обратиться и сказать, Господи, помоги мне, мне тяжело. Правда? Это очень важная библейская истина, когда мы делаем то, что Бог повелел нам делать. Есть известное размышление, что когда Господь придет на эту землю, Он будет искать нас не там, где мы находимся, а там, где Он нас поставил. А будем ли мы там, друзья? Понимаем ли мы, что от нас Господь ожидает? Смотрите, у человека был бизнес, можно предположить. Но когда Господь ему сказал, иди вот это делай, вы понимаете, что перед ним сразу стало, правда? Он стал, безусловно, вопрос, а чем заниматься? Или я пойду, неизвестно, чем жизнь моя закончится. Вы думаете, он не знал судьбу Илии? Который незадолго до этого пророчествовал, как он прятался, как его неоднократно решили убить. Знал прекрасно. Знал прекрасно судьбу многих других пророков. Не зря в Новом Завете сказано, многих отцы ваши убивали. Он это знал. Представляете, получается так, иди, бросай бизнес, и неизвестно вообще, жив ты будешь или нет. Да, сегодня Божьи служители идут на этот же самый риск, друзья. Неизвестно, будут ли они живы. И это серьезно. Особенно в странах, где не принимается Евангелие. Да и у нас это время приходит. Думаю, что если вы наблюдаете за тем, что происходит в нашей стране, то реально видите, что Божьи люди уже сегодня попадают в тюрьмы за верность Писанию. И как из известной песни, которую старшее поколение хорошо знаете, то ли еще будет. Друзья, действительно, когда Господь призывает нас, верующие понимают, если Бог призывает, Он обо всем позаботится. И это очень важно, друзья, какой выбор мы делаем с вами. Это прежде чем мы говорим об этом, прежде чем будем говорить о книге Амоса. Он сделал этот выбор. Он нигде не учился, это тоже очень важно. Это не значит, что нигде не надо учиться, никакого образования христианского получать, нет. Но важно подчеркнуть, что для правильного хождения пред Богом, что нужно, друзья? Я смею сказать, как имеющий образование, не образование нужно, а Божье призвание. Образование не помешает вам. Если Господь призывает, иди делай, и Бог будет с тобою. Итак, вот это очень интересное вступление. Смотрите, как спокойно ведет себя Амос. Он не боится, он понимает, чей он представитель, он спокойно ему говорит, понимает, что он в то же время на чужой территории находится. Итак, вот это небольшое вступление в эту книгу. Немного это дало нам возможность познакомиться с личностью Амоса. Мало о нем известно, и неизвестно его родословное. Известно, что он там, ну, миль 10 на юг от Иерусалима жил, город Фикоя. Очень маленький, не такой известный городок. Он оттуда родом, все, что мы знаем. Но когда мы читаем эту книгу, мы знаем, что Бог его призвал. И он не отказался от этого призвания. И служение его было достаточно не сладким. Знаете, когда человек в горе, то в какой-то степени ему немножко легче говорить, потому что он сокрушается, правда? А когда люди в довольстве, они слушать не будут. Я знаю, что, ну, простите, мне тоже, когда приехал в Америку, открыто сказали, если будешь проповедовать Евангелие, будешь мешать людям жить. И я понимаю прекрасно, друзья, что действительно Божий человек, он слышит слово. А те, кто живут так, как иудеи-евреи в то время, которым пророчествовал Амос, они тоже говорят, уйди, провидец, уйди, не мешай нам жить, ты видишь, у нас все хорошо, у нас все замечательно. Итак, личность пророка. Несколько очень интересных деталей о нем. Прежде всего, его происхождение. Имя Амоса – это груз, бремя. Вот таким, видимо, он и был для израильского народа. Он им мешал жить. В этом тоже есть очень глубокий смысл. Место рождения, город Фикоя, где-то миль 10 на юг от Иерусалима. Занятие – пастух и сборщик сикомор. Очень немножко хочу просто напомнить, сикомор очищает от холестерола, укрепляет нервную систему, иммунитет очень сильно укрепляют, улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы, пейсмейкер, так называемый, современный. Улучшает кровь, рассасывает тромбы. Представляете, какой у него медицинский бизнес был? Фармацевтия своя. И когда Господь ему сказал, иди, проповедуй, все ушло на второй план. Друзья, это хороший урок для нас. Что будем делать мы, когда Господь нас призовет? Служение Амоса. Он был современником Исаии, Михея в Иудее. Ну, Исаию вы хорошо знаете, о Михее мы немножко позже будем говорить. А в Израильском царстве в это время пророчествовал Осия, мы уже с ним познакомились. Но разница в том, что Осия родился в Израиле, это единственный пророк, который родился в Израиле, и непосредственно к Израилю его проповедь звучала, пророчество. А Амос родился в Иудее, но пошел по Божьему призванию в другую страну к своим братьям, в другое фактически государство. Немножко о призвании пророка. Мы уже читали эти слова, отвечал Амос и сказал Амасии, «Я не был, позвольте так сказать, я не был пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Он занимался своим делом. Когда Господь призывает человека, смотрите, вот данный текст ясно говорит, что Господь призывает, показывает, куда идти, и что самое важное, что надо делать. Это интересно, друзья. Если, говорю, меня Господь призвал, куда тебя Господь призвал? Какую задачу Он пред тобой поставил? То есть Бог действительно, вот, когда Он проводит эту заботу или работу над своими детьми, на то Он и Отец, от которого всякое отечество называется, или берет название на земле, Он, как и мудрый отец, говорит, сынок, пойди, вот это сделай, туда пойди, вот это сделай, вот так сделай. Мы так учим своих детей, правда? Бог Отец поступает аналогичным образом. Он какое-то время дал возможность Амосу развивать свое дело, свой бизнес, но приходит время, он говорит, а теперь иди займись другим. Способны ли мы переключиться, друзья? Способны ли мы слышать Божий голос? И способны ли мы спокойно сказать, раз Господь говорит, иди туда и делай то, я должен пойти туда и делать то. И не думать о том, а как с этим бизнесом будет. Это достаточно серьезный, друзья, вопрос и даже в нашей стране. Итак, призвание пророка удивительным образом было. Он пророчествовал в Израиле при царе Иероваме. Есть свидетельство о том, что служение его длилось очень и очень недолго. Некоторые исследователи говорят, всего несколько месяцев он пророчествовал. Не так, как Исаия, Иеремия, там десятками лет пророчествовали. Ну, интересно, а как тогда оценивать его служение? Неужели оно не такое важное, сильное, допустим, как служение Исаии, служение Иеремии? Интересно, что пишет, вот немножко о служении пророка, как смело он обличал весь народ. Если предыдущие пророки такие, как, допустим, Илия, Елисей, Нафан, помните, кому их большей частью слово было обращено? К правителям или к народу? К правителям. Смотрите, вот Амос является представителем пророков, которых Бог посылает к народу. Не к правителям, это значит, что с правителями он не имеет никакого дела. Но непосредственно Господь заботится о своем народе. И смотрите, вот, ну, Амос тоже допускал некоторую иронию. И вот он в 4 главе мы читаем очень интересные слова, его обличение народа. «Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хоть через каждые 3 дня». Это просто, ну, идите, делайте, делайте, что хотите. Интересно, Амос, почему же так делаешь? Смотрите, действительно, это смелое заявление, делайте, вам никто не запрещает. Бог с вами будет разговаривать, хотите, идите, делайте в свое удовольствие. Интересно, друзья, способ донести до людей Божью истину. Помните, Павел пишет, интересные слова. Все мне позволительно, но не все полезно. Идите, делайте. Но подумайте, это вам полезно или нет, другими словами. Вот это вот ироническое заявление, которое Амос обращает к народу, он действительно заставляет их подумать, послушайте, ну делайте, что хотите. Ну подумайте, ведь вам за это придется отвечать. Надо отметить, что его проповедь, пусть короткая, недолгая, но была очень сильной, достаточно сильной и влиятельной. И она затрагивала царя и священство. Это дошло до руководства. Смотрите, Амоса 7 глава. «И послал Амасия, священник Вифильский, к Иероваму, царю Израильскому, сказать, Амос производит возмущение против тебя среди дома Израиля». Смотрите, какие слова. «Земля не может терпеть всех слов его, ибо так, говорит Амос, от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведет, будет пленным из земли своей. И сказал Амасия Амосу, провидец, уйди, удали в землю Иудину, там ешь хлеб и пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Смотрите, всего лишь навсего пророчествовал, призвал людей к Богу, призвал к покаянию. И как священник оценивает его служение? Земля не может больше терпеть слов его. Возникает иронический вопрос. Амасия, ты у земли хоть спрашивал? Вот так иногда мы за всех отвечаем. У нас получается, все против тебя, все согласны. Да нет, я против тебя, я согласен, это честно будет. Но за всех отвечать не надо. Вот когда положение человека пред Богом неправильное, смотрите, какой он максималист, глобалист, у него все сразу, если я, то это все. Вспомните старую поговорку, мы говорим партия, ну дальше не надо говорить. Вот так оно получается, оттуда, видимо, эту идею-то взяли. Смотрите, земля не может терпеть слов твоих. Вот это отношение людей к Божьему Слову. Поменялся ли мир с того времени? Друзья, в христианских странах сегодня, смотрите, снова и снова хотим провозгласить, что Слово Божье, Евангелие, христианство во всем мире является самой гонимой религией. Пришло опять это время. И надо отметить, что снова хотим сказать, что Иеровоам II, во время которого пророчествовал Амос, это достаточно прогрессивный, мудрый, смекалистый правитель. Интересно, что он правил в то время, когда Египет был в упадке, Ассирийская империя потерпела несколько поражений, пока не могла прийти в себя. Сирию, которая была на севере от Израиля, они разрушили. Поэтому в это время, когда на мировой арене никакого гиганта не появлялось, да, который мог бы влиять, это было хорошее время для Израиля, чтобы процветать. Именно в это время правил Иеровоам. И думали, что будет это вечно. Но интересно, что где-то лет 30 после проповеди Амоса на эту, казалось бы, благополучную землю, в то время правил Иеровоам, пришло бедствие, ассирийское пленение, 722 год. Амос пророчил где-то в 750-755 году, приблизительно, там несколько месяцев его служения. Смотрите, это не так много для истории, правда? Остановитесь, Бог накажет, Бог разрушит. Остановитесь, пожалуйста. Конечно, когда читаешь пророков, надо отметить прямо, что кажется, что они такие все нехорошие. Вот лично только придирается, только на что-то указывают. Но когда Бог посылает этих людей, то Бог указывает на проблему людей. И вот даже знакомство с пророками, которых мы ранее рассмотрели, я думаю, что для всех вас вырисовывает одну простую картину, она простая. Когда Бог милость свою начинает к людям проявлять? После чего? Только после покаяния. Если человек совершил какой-то поступок, и только тогда, когда будет его покаяние, вот тогда он может рассчитывать на милость Господню. Если же этого покаяния не будет, не ждите, друзья, милости. Бог видел людей, которые привыкли жить хорошо, все у них нормально, в Боге они не нуждались. Смотрите, с одной стороны, Иеремия какому народу был послан? К людям, которые бедствия постоянно терпели. Он их тоже призывал к покаянию. А мозг к другому контингенту послан. К людям, которые жили хорошо, не испытывали проблем. И таковые люди тоже нуждаются в Боге. И Америка благополучная нуждается в Боге. Нуждается в покаянии, чтобы Бог проявил милость к этой стране. Итак, книга Амос, она в этом случае является очень хорошей иллюстрацией или помощью, чтобы понять и наше время. Друзья, когда мы говорим о бедствиях, мы как-то как будто бы о каких-то третьих странах говорим. Вот это Азия, вот это Африка, вот там бедствия. А вот Амос как раз-таки для американцев. Потому что он затрагивает благополучие людей и говорит, послушайте, вы не правы перед Богом. И если вы не покаетесь, вы уже много сделали неправильно перед Богом, то придет бедствие. И оно обязательно разрушит эту страну. Поэтому неудивительно, друзья, что придет время, может быть, когда открыто скажут, как когда-то Амосу, иди провидеть свою страну, езжайте туда, откуда вы приехали. Друзья, этого нельзя исключать. Если слово будет звучать, обратите внимание, не за злые дела, не за преступления против государства, а за слово Господне, друзья мои, книга пророка Амоса помогает нам понять лучше нас самих, приехавших сюда, в эту страну, и помогает нам все-таки понимать, что это благополучие даже нашей страны при удалении этой страны от Бога печально закончится. И свидетельствует этому Священное Писание. Немножко о личности пророка. Давайте обратим внимание на то, чем ценна эта книга сегодня для нас, поучительные уроки из книги пророка Амоса. Первое, Бог Израиля – это Бог всей земли. Вот первые три главы, если вы читали, они очень интересное содержание имеют. За три преступления или за четыре, вот этот народ не пощажу, вот этот народ не пощажу. Далеко не израильский народ. 8 наказаний против 6 народов. То есть Бог управляет всей вселенной, и евреи должны это понимать. И в то же время Бог будет наказывать и Иудею, и Иерусалим. Если Бог будет наказывать народы, не Израиль и не Иудею. За что Бог будет их наказывать? У них же нет закона Моисеева. За преступление против Божьего закона, справедливости и так далее. Бог будет их наказывать, друзья. Итак, первое, что очень явно видно в этой книге, что Бог Израиля – это Бог всей земли. Вот выражение, которое в первых трех главах встречается, это выражение или слово «идиома», ну, устоявшееся выражение такое, или как расхожее, поговорка какая-то, слово «идиома», кто из вас знаком с этим выражением, это его значение. Выражение «за три преступления и за четыре» показывает, насколько народ отступил от Бога. То есть чаша переполнена. Вот это выражение «за три преступления и за четыре я не пощажу». Мои друзья, знаете, о чем думаю я сейчас? А сколько я делал неправильных поступков? Если сказано, что «за три и за четыре я не пощажу». А ну-ка за последний месяц, что мы успели сделать, друзья? Что мы успели сделать? Если Бог говорит «за три преступления, за три греха, и за четыре не пощажу, хоть вы мой избранный народ», на это всегда нужно обращать внимание. Мои друзья, что о нас говорить, христианах, которые, как мы модно сегодня говорить, мы под благодатью живем, а что о нас говорить? Если Бог Израиль – это Бог всей земли, это Бог Ветхого и Нового Завета. Это первая особенность, очень поучительная для нас. Бог Израиль – это Бог всей земли. Второе – избрание Божье возлагает на человека ответственность. И это очень важная мысль. Бог для чего избирает, друзья? У вас ответ готов для определенной цели, правда? Слово «церковь», «экклесия», «эккалео» – вызвать и поставить определенную цель. Снова и снова задаю вопрос, какая цель перед вами, друзья, перед тобой, какая цель? Бог, если меня избрал, если я утверждаю, что Он меня избрал, то Он избрал меня для определенной цели. То есть поставил передо мной задачу. Что такое грех? Это не попадание в цель. Это несогласие с тем, что Бог для меня определяет. Поэтому, друзья, прежде чем говорить, Бог меня избрал, я избранный, подумайте о том, выполняете ли вы цель этого избрания. Важно отметить, что Бог возлагает на нас ответственность при нашем избрании, а наша безответственность, вы понимаете это слово, приводит к суду. Если Бог меня избрал, вас избрал, Он поставил пред нами цель. Если мы эту цель не достигаем, не стремимся, скажите, перед кем мы будем отчитываться? А знаете, что Писание говорит? Что страшно впасть в руки Бога живого. Бог, если избрал, Он будет спрашивать. Смотрите, что пишет Амос, слушайте слово это, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли. И смотрите, какое сильное дальше заявление. Поэтому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Я вас избрал из всех народов земли. Это мое было право, суверенное право. Я вас избрал. Но так как вы в греховном состоянии находитесь, поэтому я буду с вами разговаривать. Я вас избрал, вам поставил цель, дал вам законы справедливые, о чем многократно повторялось в Ветхом Завете. Вы это отвергли, поэтому я взыщу с вас за все беззакония ваши. Позвольте параллельный текст или параллельную мысль предложить из Нового Завета. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые дел. Для чего? Вот и наша цель, которую Бог поставил перед всеми избранными, дабы или чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, повторим эту мысль. Избрание Божье возлагает на человека ответственность. Если Бог избрал, то Он избрал не ради того, избрал, а теперь, ребятки, живите как хотите. Если Бог избирает, Он перед каждым избранным ставит определенную задачу, ставит определенную цель. Понимаем ли мы это, друзья? Если мы не проявляем ответственности перед этой целью, за мою безответственность, за вашу безответственность, мы будем привлечены к суду. Осмелюсь сказать, даже если мы избранные. Я вас избрал, поэтому я с вас взыщу за все ваши беззакония. Напомним, за 3 преступления и за 4. Давайте эти вещи соединим. Сколько грешим мы, друзья? Еще одна мысль очень поучительная из этой книги. Бог открывает тайны верным своим. Бог тайны не всем открывает, но верным. Смотрите, что Амос пишет. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Потому что Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Итак, друзья мои, это очень важная мысль, которая говорит о том, что при всем том, что у нас сегодня есть Священное Писание, Бог при всем этом дает особое ведение своим верным, друзья. Это важно. А кто является его верными? Хотя бы вспомните Амоса, кем он был и кем стал. Это уже многом вам скажет. Итак, Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Поэтому насколько это важно, друзья, понимать вот эту тоже библейскую мысль. Если Бог говорит кому-то, друзья, насколько важно просто прислушиваться. Не надо мне, уйди, не мешай. Не уподобляй, не уподобляемся мы народу израильскому. Не мешай мне жить, уйди в свою страну. Я сам понимаю, я сам знаю, надоело это все, мы терпеть этого больше не можем. Друзья мои, дай Господь, чтобы это осталось в нашей памяти. Бог действительно работает и сегодня со своим народом. И если что-то важное нужно открыть, я смею сказать, Он вправе это и сегодня сделать. Послать слово, предупреди, сделай вот это, предупреди, скажи вот это. Это еще одна мысль. Бог открывает тайны верным своим. История Израиля до плена – это иллюстрация развития греха и проявления Божьей милости. Интересно, народ израильский смешал богопоклонение с языческой культурой. У них все было там. Вроде бы, с одной стороны, были жертвоприношения. Если внимательно читать книгу пророка Амоса, он прямо говорит, вы жертвы приносите. Казалось бы, все у них, казалось бы, совершается. Ну, приблизительно так, как это было в Иудее. Но при всем этом, смотрите, это все смешанное. Помните, что Писание говорит в книге Паралипоменон, они Богу служили и истуканам кланялись. Это время, в которое очень, вот это, вернее, иллюстрация библейская во многом показывает сегодня печальное состояние многих верующих людей, которые, с одной стороны, понимают, вроде бы душа немножко тянет их, да, ну, в Дом Божий, как-то Библию вроде бы почитать, а с другой стороны, так он привязан к этому земному, и вот получается, и Богу служит, и пытается и мамону ублажить. Итак, история Израиля до плена показывает, как люди, получив святой закон от Господа, закон свят, что они с ним сделали? Уходили все дальше и дальше, и ниже в греховном разложении. И смотрите, умножался грех, но Бог никогда народ не оставлял без своей милости. Стучал в их сердца. Поэтому для нас очень важно вот это, даже эту глубокую ветхозаветную истину, друзья, видеть, что Бог до последнего не будет оставлять человека. Милость его в чем проявляется? Не в том, что он закрыл глаза, ну ладно, ребята, прощу. Милость в том, что он не оставлял их. Но изменение ситуации людей наступало только тогда, когда было покаяние. А милость Господня в том, что Он их не оставлял. Умножается грех, и Бог не оставляет человека. Почему? Он является Творцом человека. Друг дорогой, в каком бы ты положении ни оказался, насколько бы ты ни грешил, помни, что Бог от тебя никогда не откажется. Все люди откажутся, все от тебя отвернутся. Бог от тебя не откажется. Почему? Он дал тебе жизнь. Он любит тебя, Он ценит тебя. Пусть 3 греха совершил, пусть 4, пусть сотни, пусть 1000. Он точно тебя накажет. Единственное, что изменит вот Божий гнев на милость, это твое покаяние. Итак, это еще один урок из этой книги. Бедственное положение – сигнал изменить внутреннее состояние. Если положение бедственное, это мне и вам сигнал изменить свое внутреннее состояние, состояние сердца. Амос пишет в 5 главе, разумный безмолвствует в это время. Представляете, в каком положении оказался народ? Разумный безмолвствует, то есть бессмысленно о чем-то говорить. Это слова на ветер. Смотрит человек и диву дается. В некоторых вопросах сегодня, вот я думаю, что, возможно, вам на память приходят и современные примеры, когда, ну, гром среди ясного неба грянул, когда произошло какое-то бедствие, переживание где-то, смотрите, и люди думают, не понимая, что происходит, лучше не вмешиваться, пусть Господь дальше ведет свою работу. Вот это положение было и в то время. И Амос пишет, безмолвствует разумный в это время. Почему? О чем говорить? Когда народ дошел до такого состояния, здесь одно только, если Господь взялся за это дело, пусть Он его доводит до конца. Разумный безмолвствует это время. Почему? Ибо злое это время. Дальше. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Что это значит? Говорит, Господь с нами. Да подождите, вы перестаньте делать зло, научите делать добро, тогда Господь будет с вами. Это серьезное обличение. И сегодня, а Бог со мной, Бог со мной, подожди, дела твои злые. Как ты можешь говорить, что Бог с тобой, когда дела твои злые? Где научись делать добро, вот тогда Господь будет с тобою. Возненавидьте зло, возлюбите добро и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Итак, еще один урок позвольте предложить. Сила ходатайственной молитвы – это последний урок, который хотел бы предложить как ценность из этой книги. Сила ходатайственной молитвы. В 7 главе сначала буквально мы видим, как Господь показывает ему три видения. Сначала саранча, потом огонь, потом отвес, строительный инструмент, которым использовать, чтобы стена не была кривой. И смотрите, Бог показывает ему первое видение. Давайте прочитаем текст и немножко тогда некоторые размышления. Первые три стиха, 7 главы. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал, Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал, и пожалел Господь о том, не будет сего, сказал Господь». Это видение было, на самом деле этого не было. Но ему было показано, как саранча просто уничтожает все то, что на поле выросло. И это настолько поразило Амоса, а теперь подумайте вот о чем. Наоборот, братцы, Господи, наконец наказал их, пусть они поймут. Так им и надо, правда? Смотрите состояние Амоса. Господи, да не будет этого. Хотя он понимает, что они заслужили это. Но говорит, да не будет этого с ними. И Господь говорит, не будет этого. И отменил Господь бедствие. Дальше показывает второе бедствие – огонь. И то же самое, когда Амос увидел печальное состояние и говорит, Господи, да не будет этого. Аналогичную молитву возносит. Господь это бедствие отменил. Потом показывает отвес, тоже бедствие. Интересно, Амос здесь уже, я не знаю, почему он уже не молится. И бедствие совершается. Мои друзья, это хороший урок, друзья, для нас. Помните, что Писание говорит? Спасай взятых на смерть. Неужели откажешься от обреченных на убиение? Сила ходатайственной молитвы. Амос, незаметный пророк, возможно, всего лишь несколько месяцев пророчествовавший, но обратите внимание, как он воспринимал бедствие. Сила ходатайственной молитвы – это достаточно важный для нас урок. И, безусловно, давайте обратим внимание на то, как книга пророка Амоса, она согласуется с Новым Заветом. Это последняя часть. Слова Амоса очень часто цитируются в Новом Завете. Цитировал их Стефан, один из первых семи диаконов, вы помните, которого избрали. Книга Деяний апостолов об этом говорит. Говоря об идолопоклонстве израильского народа, он как раз таки ссылается на книгу Амоса. Итак, Стефан цитирует Иаков на соборе в Иерусалиме, когда он говорил о восстановлении падшей скинии Израиля, это из последней главы книги пророка Амоса, он как раз-таки ссылается вот на слова Амоса. Интересно, помните, этот Иаков был служителем, был пресвитером Иерусалимской церкви. Когда все апостолы ушли уже для проповеди Евангелия, он остался в Иерусалиме. И когда он свидетельствовал о том, как теперь воссоединять, вот, как, стоит ли народу, языческим народам исполнять закон Моисеев, говоря о том, как Бог будет действительно милость проявлять другим народам, он употребляет именно вот это выражение. Бог восстановит разрушенную скинию Давида. И это применяет тому, что Евангелие будет распространяться для всех людей. Вот так Духу Божьему угодно было через Иакова показать, сославшись на Амоса, действие распространения Евангелия уже после проповеди Евангелия, после его вознесения, после вознесения Христа. Павел цитирует, интересно, в очень уникальном тексте, «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Так пишет Павел в послании к Римлянам. Смотрите, это фактически цитата из пророка Амоса. «Возненавидьте зло и возлюбите добро. Восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов». И, безусловно, очень важна следующая часть, где книга пророка Амоса связана с Новым Заветом. Восстановление Израиля, это падшая скиния, о которой мы только что пару минут назад говорили, связано со Христом. Бог будет восстанавливать Израиль по пророчеству Амоса через Христа. Что на этот счет пишет Павел? «Весь Израиль спасется». Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Итак, связь книги пророка Амоса с Новым Заветом достаточно интересна. Вот эти его очень ценили, цитировали при всем том, что он очень короткое время проповедовал. Цитировали очень сильные мужи Божьи Нового Завета. Служение Христа по восстановлению Израиля связано с исполнением пророчества Амоса. Коротенький итог, друзья, и у нас будет возможность вместе еще раз помолиться. Итак, слова Амоса звучат так ясно, что он сказал наперед. Помните эту песню? «Душе человека нужно Слово Божье». Ее не обманешь. Достоевский сказал, гибель народу без Слова Божьего. И наши известные слова из книги пророка Амоса. «Вот наступают дни, говорит Господь, Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его». И дальше идет размышление о том, что будут скитаться молодые люди и юноши. Друзья мои, обратите на это внимание. Все те удовольствия, которые мы можем сегодня получить в этой стране, дешево, бесплатно, на любой вкус. Обратите внимание, никогда нашу душу не удовлетворят. Сколько бы мы ни занимались грехами, друзья, сколько бы они нас не притягивали, душа ваша будет тянуться к Богу. Не обманешь ее этими удовольствиями. Вот это истина, которую доносит Амос. Поэтому, друзья, не допускайте того времени, чтобы лишили свою Божью благодать, чтобы не было поздно для вас. Будут ходить люди, скажут, надоели нам все эти увеселительные заведения. Обратите внимание, будет это время. Не доводите, друзья, себя до истощения, до разложения душевного, и духовного и физического. Придет это время. Если некоторые пророчества Амоса исполнились, помните, Иаков цитировал Амоса и говорил, что приход язычников к Израилю – это исполнение пророчества Амоса. Друзья мои, исполнится и это пророчество. Душу не обманешь. Душе нужно Слово Божие. Мы немножко об этом будем говорить и в воскресной проповеди. За пренебрежение Словом Господним жди встречи с Богом. «За пренебрежение Словом Господним жди встречи с Богом». Слова Амоса. «Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содому и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня». Это было для израильского народа. «И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». И дальше смотрите. Действительно шокирующие слова. «Посему так поступлю я с тобою, Израиль. И как я так поступлю с тобою, то приготовься к встрече Бога твоего, Израиль. Сколько в твоей жизни я миловал тебя! Сколько жизнь твоя висела на волоске, и это я делал тебе! А ты не понял, что я с тобой разговаривал. Сколько раз я тебя избавлял, а ты отверг меня. Я с тобой так разговаривал? Да, я так разговаривал. Поэтому знай, готовься к встрече со мной. До этого были мои действия, только мои действия. А теперь ты лично будешь иметь встречу со мной. Это обращение Амоса к Израилю. Мои друзья, сохрани Господь нас, чтоб это слово из уст Господних прозвучало к нам. Так как ты не обратил внимания на мое воспитание, сколько раз тебя останавливал, я буду с тобой лично разговаривать. И ты это должен помнить. С одной стороны, правда, это неприятные слова, правда? Они режут, они колят. Но мудрый человек понимает, что в этом милость Господня, это и проявляется, и благость Его. Он предупреждает и дает возможность изменить ваше, мое состояние. Помни, удаление от прогрессирующего влияния греха только в Боге и Его Слове. Это и сегодня, друзья. Это и сегодня. Народ грешил сколько хотел. Это благополучное было время в Израиле в то время. Но душа не получила удовлетворения, поэтому мозг говорит, будет время, когда надоест вам все это. Итак, мы призваны помнить, потому что у нас на руках Священное Писание, что грех прогрессирует. Он не стоит на месте, он увеличивается, и поражение все больше и больше нам наносит. Мы как-то имели с вами рассуждение, касались мысли, не заигрывайте, друзья, с грехом. Если вы согрешили, я согрешил, чем быстрее грех будет исповедан, тем меньше он в нас, во мне произойдет поражение. Чем дольше мы затягиваем с покаянием, тем больше внутри мы разлагаемся, друзья. И это Евангелие, друзья, которое звучит к нам. Ты должен понимать, что в тебе происходит. Не заигрывай, пожалуйста, с Богом, не играй с Ним в кошки-мышки, не прячься. Итак, удаление от прогрессирующего влияния греха, оно только в Боге, Его Слове. Последний текст, который хочу предложить вам, взят из Нового Завета, как небольшой итог вот этого нашего размышления. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, Павел Филиппийцам пишет, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом, совершайте свое спасение. Почему? Потому что Бог в вас производит и хотения, и действия по своему благоволению. Это Божья милость к нам, что Он дает нам внутри правильные мысли и подталкивает нас, и побуждает нас это делать. Одна уникальная мысль здесь. Вы были послушны, когда? Не только во время присутствия моего, но и во время отсутствия моего. Как нам, ну, с одной стороны, мы хотим слушаться, когда папа с мамой наблюдают за нами. А что происходит с нами, когда их рядом нет? Когда вокруг меня верующие люди, я стараюсь быть порядочным. Я верующий, я должен поступать правильно. А Павел был уверен в Филиппийцах и говорит, а вы были не только в присутствии моем послушны, даже в отсутствии моем. А раз это так, послушайте, друзья, нет двойных стандартов. Это важно, нет двойных стандартов. Если вы как в присутствии посторонних слушаетесь Бога, так и в их отсутствии, когда личная ваша жизнь идет. Смотрите, следующий шаг какой. При отсутствии двойных стандартов. Со страхом и трепетом, вы понимаете это выражение? Трепещите перед Господом со страхом и трепетом, доводите до конца ваше спасение. Почему? Потому что Бог у вас работу свою производит. Друзья, я смирюсь сказать, что вот то, о чем мы сегодня говорили, оно является одной из капель, возможно, ну, ценного материала для нас, чтобы в нас произвести добрые побуждения, добрые действия, чтобы снова и снова посмотрели мы на Божью строгость. Как он строг, знаете кому? К избранным. За 3 преступления, за 4 не пощажу. Это для меня написано, чтобы не заигрывал я, не прятался, чтобы я понимал прекрасно, что если ты 2, 3, 4 сделал преступления, не говоря о том, чтобы больше, ты будешь строго иметь очень строгий разговор с Богом. И в этом благость Господня ко мне и к вам сегодня проявляется. У нас сейчас будет возможность пред Господом, друзья, преклониться. Бог не поменялся. Святость Его не изменилась, строгость Его не изменилась, благость Его не изменилась. Он неизменный, Он совершенный во всех своих атрибутах. И сегодня перед этим Богом мы преклонимся. Я понимаю, что наверняка вы о чем-то сейчас думаете. Думаете о своих слабостях, думаете о своих возможностях, согрешениях, о своих ошибках. Друзья, если это так, это правильно, это хорошо. Это хорошо. Оно неприятно, когда ковыряются, да, вот, или поднимаешь вот груз, который внутри. Но это хорошо. Почему? Потому что снова и снова Господь напоминает тебе, мне о слабостях и указывает на выход. Вот за это, друзья, я думаю, особо наши сердца должны быть благодарны Богу. Благость Господня и сегодня к нам проявляется. Друзья мои, Бог, призывая нас, возлагает на нас ответственность. К чему Господь вас призвал? Меня призвал? И насколько я остаюсь верным этой ответственности? Что я делаю в своей жизни? Хорошая возможность сейчас преклониться пред Богом и поразмышлять. Я очень надеюсь, что у вас появится интерес, когда вы приедете домой. Еще раз посмотрите на книгу пророка Амоса. Прочитайте. Минут 10-15 займет, 9 глав коротких. Не так много времени. Но немножко подумайте о том. Человек не так долго пророчествовал. Насколько сильны были его слова. Люди его не терпели. А он не боялся и проповедовал. Способны ли мы на это в наше время? Аминь. Давайте помолимся.